Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Всем привет! Это Тинькофф Инвестиции, и я ведущая этого подкаста Даша. Карантин не повод забывать о финансовых рынках, и, в принципе, сейчас, наверное, это суперсложно, ведь теперь за каждую неделю происходит столько всего, сколько вообще не происходило за последнее время. Поэтому для этого выпуска мы попросили наших подписчиков в Телеграм-канале, он так и называется, кстати, Тинькофф Инвестиции, если вы до сих пор не подписаны, подписывайтесь. Мы попросили их рассказать, как обычные инвесторы и трейдеры переживают это суперволатильное время, что происходит с их портфелями, что они покупают, докупают или продают, уходят ли в кэш. Ну, а мы с аналитиком Евгением Дорофеевым уже продезинфицировали наши микрофоны, чтобы прокомментировать каждую стратегию, разобрать ошибки и помочь скорректировать свою стратегию на это время. Но перед этим небольшая сводка новостей от голосового помощника Олега и дисклеймер, что мы не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций, советов, идей или предложений купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
Коронавирус охватил все штаты в США. На борьбу с ним вышли не только власти, но и бизнес. Чтобы минимизировать социальное взаимодействие, IT-гигант Apple и крупная сеть универмагов одежды и товаров для дома Macy's закрывают все свои магазины до конца марта. Starbucks планирует сократить количество сидячих мест в своих кофейнях, а в некоторых сделать доступными только самовывоз или доставку на дом. Сеть ресторанов мексиканского фастфуда Chipotle Grill будет предлагать бесплатную доставку. Продавец стройматериалов и инструментов для ремонта Home Depot временно приостановит мастер-классы в своих магазинах, которые обычно собирают более 100 человек. В магазинах косметики Ulta Beauty доступ к образцам будет только у продавцов-консультантов, чтобы покупатели не копались в них самостоятельно. Клиентам, которые такой шопинг придется не по нраву, всегда могут воспользоваться приложением с дополненной реальностью, чтобы виртуально примерить макияж.
Вряд ли кому-то сейчас есть дело до новой туши или iPhone. Складывается такое ощущение, что компании просто знают, что продажи падают, и чтобы оправдать плохие цифры перед инвесторами, делают вид, что они такие все социально ответственные и здоровье нации для них на первом месте.
Может, ты и прав. Пока инвесторы поддерживают действия компаний. Акционеры Apple подняли котировки на 4,5%, а акционеры Macy's после пресс-релиза, который компания публиковала в самый разгар торгового дня, повысили рыночную стоимость компании практически на 10%. Правда, это было несложно. Ведь в последнее время акции сети на дне и торговали всего $6 за штуку.
Ха, посмотрим на реакцию этих инвесторов, когда компании будут отчитываться о финансах, думаю. Тогда они будут не в восторге.
Это да. Расстроить их сейчас, ох, как просто. Нервы на пределе у всех. За последнюю неделю американская биржа трижды приостанавливала торги. Антирекорд черного понедельника 87 года, когда промышленный индекс Dow Jones рухнул на 23%, теперь не кажется таким уж недостижимым. В этот понедельник он обвалился на 13%. Продают все, что можно, и даже драгоценные металлы. Цены на серебро достигли минимума за 11 лет, а на платину за 17,5. Палладий, король по доходности в прошлом году, за последние всего лишь 6 дней рухнул на 36%. Даже золото и то падало в понедельник на 5%. Но инвесторы все-таки взяли себя в руки, и теперь оно немного даже в плюсе. Почему все опять упало? В воскресенье Федеральная резервная система США взяла прямо в полночь, да и обнулила ключевую ставку, а вместе с этим пообещала влить $700 миллиардов через покупку облигаций.
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Вот-вот. Мало того, что инвесторы уже не верят в эффективность таких мер в борьбе с эпидемией, так и их экстренный характер заставляет их еще больше переживать за состояние экономики. Несмотря на господдержку, Goldman Sachs прогнозирует падение ВВП США на 5% во втором квартале. То есть экономика США может вернуться во времена кризиса 2008 года.
Да, Не о таком Трамп мечтал, ведь именно он настаивал на сокращении ставки.
Примечательно, что в этот раз он не удостоил ФРС своим новым твитом. Ругать Центробанк уже не за что, да и хвалить получается тоже. Ведь не сработало. Поэтому он переключился на другой орган власти – Конгресс США. У него он просит 850 миллиардов долларов на поддержку экономики. Пойдет ли Конгресс у него на поводу и как отреагирует, узнаем совсем скоро. Будем продолжать следить за рынками.
Свой человек в инвестициях.
Вместе со мной в студии сегодня наш аналитик Женя. Привет.
Даш, привет.
И я, когда готовилась к этому выпуску и слушала голосовые сообщения, которые нам отправили подписчики нашего телеграм-канала, я, если честно, прям смеялась, потому что это настолько жизненно. Вот, например, вот это голосовое сообщение показывает вообще все настроение рынка.
Каждый день жду открытия торгов, чтобы посмотреть, насколько сильно я упал. Думаю, что вот оно одно дно, оказывается, нет, снизу еще постучали.
Как раз про вот это постучали со дна. Долго вообще это все будет происходить, потому что, правда, казалось, что, ну, один раз упали достаточно, ну, два раза упали, хватит. А мы вот столько раз уже торги приостанавливали на протяжении недели.
Вопрос, когда падение рынков закончится и начнется долгожданный рост, он сейчас, наверное, самый актуальный, самый животрепещущий и часто задаваемый аналитикам и инвесторам. Дать однозначный ответ никто, конечно, не сможет и даже не будет браться за это. Наверное, здесь с точки зрения инвесторов чаще всего в ближайшем будущем будут смотреть на две вещи. Первое – это распространение вот этого коронавируса, то будет оно ускоряться или замедляться. Каждый день все смотрят на количество новых случаев, на новые очаги и на то, как это все развивается в динамике. Возможно, что когда мы увидим некоторый спад в количестве новых заболевших, и когда вот этот тренд, он все-таки сменится на более позитивный, возможно, это послужит вот одним из таких признаков и причин для начала восстановления рынка. Еще важным фактором, на который, безусловно, смотрят все сейчас, это экономическая статистика. Буквально на этой неделе выходили данные по состоянию экономики Китая в феврале. Она была, безусловно, очень негативная. В частности, розничные продажи и промышленное производство сократились примерно на 20%. И до тех пор, пока мы не увидим восстановление в основной экономической деятельности ключевых экономик мира, наверное, разворота ждать пока не стоит.
Ну вот на самом деле один из наших подписчиков как раз тоже сказал, что экономика сейчас, прям цитата, в лютом хаосе. И разные инвесторы, они по-разному реагируют на это. Я так условно поделила их, ну, как полагается, на три типа: консервативный, агрессивный и умеренный. И у нас есть два таких активных шортиста. И один из них как раз говорил о том, что он будет ждать восстановления хоть какой-то экономики, а пока он шортит американский IT-сектор.
По поводу акций. Шорчу американский IT-сектор. Считаю жутко завышенный ценник на NVIDIA, на AMD и Apple. Также шорчу Disney, отмена всех съемок, всех пилотных выпусков. Также никто сейчас особо в кинотеатр не ходит. Я думаю, что отчетности будут ужасные, поэтому, собственно, и хочу продолжать шортить рынок. Настроен глобально медвежий. В ближайшие несколько месяцев лонги, ну, бессмысленно доходить, конечно. Считаю, что экономика просто на грани лютого хаоса.
Тут еще можно добавить про беспрецедентные шаги как монетарных центральных банков, так и фискальных властей с точки зрения там, расходов бюджетов для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Сейчас ведущие центральные банки мировые вливают огромное количество ликвидности на рынок. Это уже идет счет на триллионы долларов. А точно так же речь идет о том, что ведущие экономики потратят сотни миллиардов, если, опять же, не триллионы долларов, на поддержку экономик. И, безусловно, это должно несколько сгладить ситуацию на рынках, но вопрос остается открытым, когда мы увидим все-таки какие-то первые позитивные ростки от этих действий. Пока их не будет видно, ситуация на рынках действительно скорее будет развиваться в таком медвежьем тренде.
Тот же самый Денис из Москвы, который шортит американский IT-рынок и также Disney, он сказал, что хранит валюту в долларах, и к нему пришло озарение прямо в воскресенье.
Храню валюту в долларах. Буквально в воскресенье я проснулся с озарением, что должен вложить в бакс, потому что считаю, он будет продолжать расти. Думаю, что ценник от 85 и выше вполне реально увидеть.
Кроме того, что я услышала какой-то хлопок, я надеюсь, это не перестрелка из-за гречки туалетной бумаги, мне, в принципе, понравилось, что вот Парень, тебе очень сильно везет, потому что после воскресенья доллары и евро реально укрепились, и у тебя, видимо, какая-то есть чуйка. Что будет с валютой? Действительно, ждать ли ее по 100, или вот как она сейчас уперлась в потолок, так она и будет?
Рубль оказался в очень тяжелом положении, это нужно признать. Есть два основных фактора, которые сейчас оказывают давление на российскую валюту. Первое – это, безусловно, нефтяные котировки. Буквально сегодня нефть марки WTI опустилась ниже 25 долларов за баррель. Это многолетний минимум. И, честно говоря, пока не видно разворота в сторону роста. Нефтяные цены продолжают катиться вниз. И российский рубль следует за нефтяными котировками. Даже несмотря на то, что в российскую экономику встроены внутренние механизмы, такие как бюджетные правила для сдерживания и снижения волатильности валютного курса.
Да, мы об этом как раз рассказывали в предыдущем подкасте про нефть. Если вы до сих пор не слушали, послушайте, там тоже есть много полезной информации.
А второй важный фактор заключается в общей панике на рынках и выводе средств крупными инвесторами с развивающихся рынков. В первую очередь, наверное, в кэш сейчас эти инвесторы уходят. Россия входит в сегмент развивающихся рынков и, безусловно, тоже подвержена этому влиянию. Собственно, это можно заметить как на российском рынке акций, так и на ОФЗ, что иностранцы, нерезиденты, они выходят сейчас из российского рынка, продают российские бумаги и, соответственно, конвертируют их в валюту.
Наш подписчик Сергей как раз рассказал про свой портфель и тоже заметил, что нерезиденты уходят из ОФЗ, потому что его часть, которая из облигаций, она просела.
Портфель на 500 000. Сейчас портфель просел на 50 тысяч рублей. В основном это 30 тысяч рублей, это были акции, 20% облигации, так как из ОФЗ сейчас идет массовая продажа нерезидентами этих облигаций.
Наверное, самый частый вопрос, который мы сейчас получаем от наших клиентов, это что будет с валютой на краткосрочном горизонте? Стоит ли нам ждать доллар по 85, 90, 100 рублей? Ответить на этот вопрос, конечно, очень сложно, и давать прогнозы в такой ситуации на мировых рынках крайне неблагоприятное дело. Тем не менее, хотелось бы отметить, что, во-первых, у Российского Центрального Банка и у наших фискальных властей есть достаточно инструментов для того, чтобы не допустить резких обвалов российской валюты. В какие-то отдельные дни мы можем увидеть действительно ослабление на несколько процентов, но в более среднесрочной перспективе мы рассчитываем на то, что российская валюта вернется к более справедливым значениям, хотя, опять же, повторюсь, все будет зависеть от внешних рынков, как будут себя вести нефть, как будут вести себя американские фондовые индексы, как будут вести себя международные инвесторы.
Есть такое определенное правило, что в какой стране ты живешь, в той валюте инвестировать. Например, наш подписчик Роман рассказывает о том, что у него, к счастью, есть кэш, наличность, потому что многие инвесторы жаловались нам на то, что они хотели бы сейчас что-то купить, но просто не на что. А закрывать позицию убыточную они тоже не хотят. Вот, Роману повезло, у него есть кэш, и он в рублях.
Благо, кэш пока есть, кэш у меня много, кэш весь, конечно же, в рублях у меня, так как живу я в России. Приходится переводить по текущему курсу, докупаю те позиции, которые имеются, но если есть что-то интересное, что-то, что я давно хотел купить, но цена была не такой низкой.
У нас для таких случаев как раз есть функционал в приложении, чтобы купить автоматически при достижении конкретной цены какую-то бумагу, используйте рыночные и лимитные заявки. Их можно настроить, выбрав интересующую вас бумагу. Либо есть второй вариант, если вы не хотите покупать, а просто хотите знать, что цена достигла какого-то значения, то вы должны провалиться в бумагу, и в правом верхнем углу будет такая иконочка колокольчика. Вы на нее нажимаете, и тогда, когда цена достигнет нужной вам, вам придет пуш-уведомление. Второй тип инвесторов, которые к нам обращались, это достаточно оказались умеренные люди, потому что, вот, например, как Андрей рассказывает, что он ничего не продает, не покупает, потому что нет кэша, да и, в принципе, вот он пришел на рынок и подготовился к тому, что кризис надо пережить, не надо дергаться.
Я сейчас ничего не продаю и не покупаю, потому что морально настроился на то, чтобы пережить кризис, поэтому просто жду, когда закончится паника. Портфель мой просел на примерно 10-15%, потому что часть средств у меня была в валюте и часть средств в российских облигациях. Вот, в принципе, больше всего я сейчас переживаю именно за облигации, опасаюсь, что Трансфин и ПИК могут обанкротиться или перестать выплачивать дивиденды.
Жень, это вопрос по твою душеньку, облигации.
Вообще говорить про какие-то отдельные компании сейчас очень сложно, поскольку непонятно, как вот это распространение вируса и карантин, который вводится во многих регионах мира, и в частности, может быть, введен в России, скажется на экономике отдельных компаний. Также мы не знаем пока еще всех деталей поддержки, которую планирует правительство и Центральный банк для отраслей российской экономики, как эта поддержка будет осуществляться, какие компании ее получат, какие нет, поэтому оценить кредитную способность отдельных компаний на каком-то обозримом горизонте сейчас становится очень сложно. Но в целом рекомендация заключается в том, что если вы покупали те облигации и те компании, в которые верили и которые считаете надежными, то, наверное, не стоит в текущих условиях резко менять свою точку зрения и пытаться продать, потому что, скорее всего, продав сейчас, вы максимизируете собственный убыток. Откупить по цене дешевле у вас может просто не получиться.
Ну и тем более это не какие-то высокодоходные облигации, они достаточно находятся в не последних эшелонах, переживать, мне кажется, не о чем, тем более мы несколько раз уже записывали подкасты про то, как надо выбирать облигации, в том числе там на первичном рынке. Соответственно, слушайте их, я думаю, что вы тогда перестанете переживать. Отдельно хочется посвятить блок этого подкаста людям, которые только пришли на рынок. Оказалось, таких много, и они рассказывают свои истории. И на самом деле я удивилась, потому что обычно, когда приходишь на рынок, и что-то происходит, прям сильная колеблется цена, то ты начинаешь паниковать. А тут, кажется, наши инвесторы словили какой-то дзен.
Мой инвестиционный путь начался где-то в конце января, поэтому я видел плюс в портфеле только первый месяц. Но потом все полетело вниз. Сейчас минус 30% вот сегодня. Первые несколько процентов минус были волнительные. После этого какое-то вот такое спокойствие наступило. Ну, я верю, что будет разворот. Я верю, что все нормализуется рано или поздно. Просто вот вложение оказалось денег гораздо менее эффективным, чем могло бы быть, если бы я подождал там пару месяцев. Но я хотел долгосрочное вложение. Я, получается, деньги надолго и зафиксировал. Сейчас я какие-то акции, я их иногда докупаю по чуть-чуть, потому что есть у меня подозрение, что это еще на пару месяцев.
Ну, что тут сказать. Видимо, долгосрочным инвестором можно стать вот так вот насильственно, но, конечно, не повторяйте эти трюки, они выполнены профессионалами. Ну, а еще у нас есть прекрасная, единственная дама, которая отправила нам голосовое сообщение и рассказала про свой инвестиционный портфель. Это Ира. Я хочу отметить, что ей всего лишь 22 года. Я хочу это поощрить, потому что девушка в таком возрасте заранее думает о своем будущем. И более того, Жень, ты сейчас обрадуешься, она инвестирует в облигации.
Сейчас я решила, что пора инвестировать в более рисковые финансовые инструменты. И кризис — отличный повод войти на рынок ценных бумаг. Я купила несколько акций Яндекса, которые, к сожалению, сейчас начали падать. На днях купила немного долларов. Для ИИС купила облигации на год и 3 месяца Республики Коми.
Какие сейчас лучшие облигации выбирать? Допустим, с каким сроком погашения? Это должны быть лучше ОФЗ или это какие-нибудь муниципальные облигации, если мы говорим только про Россию? Или, может быть, лучше еврооблигации в валюте?
Как всегда, когда мы говорим про облигации, нужно все-таки разделять ситуацию в долларовом сегменте и рублевом. В долларовом сегменте сейчас имеются действительно интересные облигации российских компаний с относительно небольшим сроком до погашения, примерно 2-3 года, и доходностью от 5% и выше. Для долгосрочных инвесторов, которые готовы держать эти облигации прямо до погашения, сейчас может быть хорошим моментом для покупки и, соответственно, фиксации долларовой доходности. Что касается рублевых облигаций, то здесь тоже в первую очередь стоит обращать внимание на облигации более краткосрочные, то есть наверное, год-полтора максимум до погашения.
Ну, вот как Ира, да, на год и 3 месяца.
И все-таки, наверное, не стоит все покупать в один момент, чтобы потом не сожалеть о том, что цены еще упали, доходности стали еще привлекательнее. Если вы все-таки решились это сделать, купить краткосрочные рублевые облигации, распределите их покупку во времени, потому что, скорее всего, волатильность на рынке продолжится, и мы можем увидеть еще более привлекательные цены и доходности по облигациям.
Кстати, не забывайте заходить в наше приложение, в каталог «Что купить». Сейчас мы активно обновляем этот каталог, предлагаем вам разные бумаги и подборки, в том числе есть подборка, которая называется «Защитные инструменты», и в нем Женя и другие аналитики нашей команды выбрали 4 крутых еврооблигаций с погашением 2-3 года примерно и с очень хорошей доходностью в валюте. И на сладкое я оставила то, что, наверное, волнует абсолютно всех инвесторов, неважно, какой у них риск-профиль, как долго они на рынке. Это вообще как бороться с тем, что тебе теперь все хочется продать или все хочется купить.
Вот знаете, многие продают сейчас акции, продают на панике, боятся, продают без разбору. Ну, вот из-за этого-то рынок и падает, это много таких историй. Но мне почему-то вот в эти моменты хочется очень сильно покупать, я не знаю. Я покупаю просто без разбора иногда, я не разбираюсь, как там дела у компании сейчас, хорошо или плохо. Я покупаю просто потому, что компания сильно упала, и сейчас хороший курс для перевода, и вот это меня толкает как-то на то, чтобы купить, не разбираясь в делах компании. Я как-то вот очень неразборчиво иногда делаю эти покупки.
Хорошо, когда нет кэша, и тебе не на что просто покупать вообще что-то. Кстати, маржинальная торговля, ребята, будьте осторожнее. Честно, вот особенно сейчас, если вы не уверены в своих силах или в своих каких-то ставках, не делайте этого, особенно если вы начинающий инвестор или консервативный, тем более. Ну, а Жень, вот Роман спрашивает действительно нужный вопрос. Как остановить себя или как правильно выбирать активы, в которые сейчас инвестировать? Просто не во все подряд, а в конкретные. То есть, мне кажется, тут как с облигациями есть какая-то аналогия. Ну, типа, какая разница, акция или облигация, эмитент один. То есть, наверное, нужно смотреть, чтобы долговая нагрузка была низкая на компанию. На что еще надо смотреть?
Если вы неопытный инвестор или даже опытный, но чувствуете, что в текущей ситуации очень сложно оценить риски, понять, какие компании окажутся фаворитами, а какие, возможно, будут испытывать довольно долгое давление на свои котировки, наверное, можно посоветовать приобретать тогда какие-то отдельные акции или облигации, а все-таки воспользоваться инструментом ETF-ов, то есть фондов, которые максимально широко и диверсифицированно инвестируют в рынки, и, соответственно, когда случится разворот, вы сможете на этом заработать безболезненно, не боясь, что какая-то конкретная компания, которую вы купили, будет испытывать проблемы в результате тех негативных событий, которые сейчас происходят в экономике.
Что ж, наверное, это не последний раз, когда мы будем обращаться к нашим подписчикам и к нашим слушателям за вопросами, комментариями, потому что явно это будет долгое время еще актуально. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Именно там мы говорим о том, что мы собираем вопросы. Это был подкаст «Жадный инвестор». Спасибо, что нас слушаете. Удачи, крепитесь, держитесь. Он подготовлен на АО «Тинькофф Банк».
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.